сгенерированная
с той точки зрения, что в сфере обращения с отходами, начиная с развала Советского Союза, не делалось вообще ничего. Это я бы охарактеризовал, знаете, даже больше не как отрасль, а как паразитирование на наследии вот, Советского Союза. Ну, то есть там, где были свалки, там, значит, люди зарабатывали на этих свалках, пуская туда, значит, отходы, которые туда уже десятилетия не пускать было нельзя, поскольку они исчерпали все давно свой запас прочности и те мощности, на которые они были рассчитаны. Тем не менее, там, куда продолжали вести отходы. То, что касается качества атмосферного воздуха, то, значит, сначала это был полный развал промышленности, а потом, значит, предприятиям, которые работают, говорили спасибо просто за то, что они работают. И ни о какой ответственности за выбросы в атмосферу, за сбросы вредных веществ в воду, за загрязнение почвы не было. Просто создавайте рабочие места, создавайте добавленную стоимость, и за это вам государство уже скажет спасибо, просто за сам факт того, что вы работаете. К чему мы пришли вот в последнее время? Ну, я бы это охарактеризовал так. Вот возможности тех советских полигонов, еще старых, которые существовали, они давно были исчерпаны, и, значит, те полигоны, которые должны были по нормативам быть закрыты еще в начале 90-х годов, они проработали некоторые до настоящего времени еще, вот, без, значит, всякого на то обоснования и без учета негативных экологических последствий, которые они влекут. Ну а что такое работающий полигон, который соответствующим образом никак не подготовлен был до этого? Это фильтрат, который уходит в почву, это загрязнение, значит, грунтовых вод, это часто попадание вредных веществ в водозабор, когда осадки или таяние снегов, это все усугубляется. Значит, ну, плюс органика на полигоне, это всегда образование метана, это всегда самовоспламенение его, это всегда процесс горения всех веществ, которые там находятся. Ну, а находится там черти что, потому что, значит, сваливается все в кучу, включая, значит, те вещества и те, значит, объекты, которые, в принципе, на полигоны сегодня вести нельзя. Потому что у нас сегодня по-хорошему полигоны должны быть закрыты для отходов первого, второго класса опасности. Но, тем не менее, эти отходы туда постоянно попадают. Но условные там батарейки, аккумуляторы и так далее, несмотря на обилие, значит, контейнеров, которые сейчас начали появляться для раздельного сбора, ну как вы определите, бросил ее кто-то в мусоропровод или не бросил? Это все оказывается на полигоне вместе, значит, там, ну, там, с медицинскими отходами, которые, по идее, тоже туда приводить нельзя, и еще со всякой гадостью. Ну а медицинские отходы — это очень большой спектр, начиная от инфицированных отходов, патологоанатомических отходов, значит, и заканчивая отходами радиоактивными. Поскольку, ну, значит, продукты деятельности рентгеновских кабинетов тоже являются медицинскими отходами. Поэтому вот это вот все у нас сегодня на свалках, это все у нас в легких, потому что любая свалка, которая начинает гореть, это по объему выделения канцерогенов сопоставимо с крупным металлургическим производством. Вот. Но у металлургического производства есть какие-никакие фильтры и, по крайней мере, трубы, которые обеспечивают Россию выделение этого дыма. А все, что идет со свалки, идет непосредственно нам в легкие, поскольку, значит, это такие стелящиеся выбросы. Вот. А то, что касается промпредприятий, ну, я думаю, что вы, как люди, живущие в Тольятти, это, ну, наблюдаете своими глазами, это отсутствие жестких экологических регламентов, которое фактически привело к тому, что вот эта вот политика, вы только работаете, вы только создаваете рабочие места, вы только платите налоги, вы только производите продукцию, А остальное как бы на издержки можете не смотреть, она привела к тому, что сейчас любое действие в отношении промышленников с точки зрения повышения их ответственности в плане экологии воспринимается микролинейно дружественно. Они сразу встают в позу, они говорят, ну давайте мы сейчас там перейдем на неполную рабочую неделю, давайте мы там сократим производство, мы значит, проведем сокращение штатов, уменьшим объем выпуска продукции, снизим значит, налоговые отчисления, ну то есть переходит на шантаж. Практика крайне удручающая, потому что я сталкиваюсь с этим как законодатель. Я в этом комитете по экологии и охране окружающей среды работаю всего 2 года. Я до этого занимался другой деятельностью. И когда я пришел и ну, проанализировал, в общем-то, все, что происходит у меня в комитете, я понял, что у меня законы лежат значит, по много-много лет и просто не принимаются. Причем законы хорошие. Ну, например, там несколько лет лежал закон об обязательной установке автоматических приборов контроля и учета, ну, попросту говоря, счетчиков, на трубы предприятий загрязнителей. Ну, казалось бы, вроде как логичная инициатива, значит, всем крупнейшим предприятиям-загрязнителям, которых 300 у нас в стране, которые дают 60% выбросов и сбросов вредных, поставить на трубы автоматические счетчики, которые бы работали без участия человека, полностью автоматически были бы, и были бы заведены в единую систему, в которую мы можем зайти и посмотреть, а сколько какое предприятие в конкретный момент осуществляет выбросов, каких веществ или групп веществ и в какой концентрации. Ну, по идее, тема такая хорошая. Но, значит, когда я посмотрел, значит, что вот он лежит без движения, и мы начали с этим разбираться, то выяснилось, что лоббистские усилия, значит, со стороны представителей крупного бизнеса были настолько серьезные, что они просто, ну, фактически заблокировали на тот момент принятие этого законопроекта. На преодоление этого лобби у нас ушло где-то около года примерно, и, значит, в итоге мы его все-таки приняли, но, что называется, визгу было много. Вторая такая же тема, с которой мы столкнулись, она тоже касалась чистого воздуха. Она вот была буквально недавно. Вы знаете, было поручение президента по итогам Госсовета 2016 года, который был по вопросам экологии, принять закон о применении сводных расчетов и квотировании выбросов. Значит, это такая достаточно современная модель, которая позволяет делать такую расчетную сетку в местах проживания людей и проводить замеры не на трубах предприятия, а в жилых секторах, где происходит суммирование всех выбросов. Потому что нам, по большому счету, с вами не так интересно, сколько какое-то предприятие и чего выбрасывает. Нам интересно, что у нас в легких оказывается. Ну, исходя из розы ветров, исходя из того, что мы живем, ну, и вы живете, и я живу, потому что я жил в городе Челябинске, я не сказал, это Челябинск. Мы живем в окружении промышленных предприятий. У нас не предприятия строились вокруг городов, а города строились вокруг предприятий. Ну, такая этимология была. Никуда от этого не денешься, потому что ну, так все устроено. Вот так было принято. Значит, нам интересно, сколько в этих выбросах значит, процент автомобильного транспорта. Нам интересно, сколько в этих выбросов это энергетики, ну, например, угольные котельные. Нам интересно, сколько, или там ТЭЦ, да, нам интересно, сколько в этих выбросах, скажем, предприятия жилищно-коммунальной сферы. Но, значит, посчитать все это до сих пор было невозможно, потому что отсутствовал единый федеральный подход к этому. Этот подход был сформулирован, значит, как вот эти вот сводные расчеты, когда значит, проводится замер всей совокупности выбросов, а дальше, исходя из концентрации вредных веществ и их воздействия на организм человека, каждому предприятию выдается квота, выше которой он выбрасывать не может, даже если у него не превышается предельно допустимой концентрации. Понятная история. Это особенно актуально в режиме неблагоприятных метеоусловий, когда стоящий воздух, когда безвредная погода и так далее. Так вот, в 2016 году президент дал поручение принять этот закон. Я пришел в конце 2017 года на комитет, ничего не происходило. Две версии этого законопроекта просто завернуло правительство и, значит, ну, фактически. фактически был такой саботаж исполнения поручения президента. Мы на это посмотрели, начали с этим работать. В итоге вот в июле прошлого года мы наконец-то его приняли. Для этого потребовалось еще одно поручение президента, по итогам уже послания его. И 2,5 года с момента того, как он потребовал это сделать. И до сих пор мы причем его приняли не в интересах всех субъектов Российской Федерации. Это я предвосхищаю ваш вопрос о том, а можно ли сегодня эту систему, например, применить в Тольятти. Я отвечу нет, потому что, значит, она сегодня сделана как пилотная для 12 городов Российской Федерации, где критическая ситуация в плане экологии, в том числе для моего родного Челябинска и не менее родного мне Магнитогорска, который тоже находится на территории Челябинска. Всего 12 городов, но, значит, мы рассчитываем, что мы сейчас этот пилот опробуем, но, скорее всего, окажется эффективным. Ну, я подозреваю, он окажется эффективным. Он позволит, значит, на 20% где-то выбраться, сократить в этих городах, и после этого мы, ну, если он будет действительно эффективным, мы его будем транслировать уже на всю территорию Российской Федерации. Но сопротивление колоссальное. Несмотря на то, что закон уже принят, у нас есть целые регионы, где градообразующие предприятия просто отказываются его исполнять, говоря, ну мы тогда сейчас уволим половину сотрудников, а вы потом разбираетесь, когда они выйдут там на центральную площадь города, там, на митинги там, и так далее. Вот. Поэтому это я к тому, что вот эта вот история, когда бизнесу долго говорили, мы готовы закрывать глаза вообще на все, на то, что у вас идет из трубы, на то, что вы сливаете в реки, на то, что вы делаете с почвы, лишь бы вот вы работали и вот молились только за то, чтобы предприятие не простаивало, это дает соответствующий эффект, к сожалению, с которым мы имеем сегодня с вами дело. Значит, выход из этой ситуации, он понятен, это, значит, просто через вот эту вот историю переступать через этот шантаж, в том числе, там, который там в СМИ ведется и прочее. Вот. Ну, а то, что касается отходов, это вот еще одна такая тема, тоже очень болезненная, очень тревожная для меня, беспокоящая меня. Мы не так давно, это был один из первых законов, который я принимал как уже председатель комитета, мы, в принципе, легализовали раздельный сбор мусора в нашей стране. До этого это была лицензируемая деятельность, это была там целая история, надо было получать под это лицензию. Мы дали возможность более, значит, свободно этим заниматься. И вот сейчас мы анализируем, а что происходит. А происходит у нас примерно вот что. Примерно ничего не происходит в регионах, потому что, значит, вот сейчас я к вам приехал с вручения наград школьникам, которые в своих школах организовали этот раздельный сбор. То есть в школах у нас стоят, значит, контейнеры, куда они бросают эти крышечки, значит, там от бутылок, эти бутылки пластиковые, все это идет потом на переработку, все очень цивильно, красиво и хорошо. Но на мой вопрос, а что происходит, когда этот школьник приходит домой и хочет то же самое, но сделать у себя во дворе, он же живет не в школе, он же живет у себя дома, значит, последовал ответ, что а там ничего не происходит, потому что там контейнер общий, и, значит, как бы его не воспитывали замечательно в школе о том, что вот это вот правильно, вот батарейку сюда, вот это вот сюда, дома ему придется все выбрасывать в один контейнер. Ну, с моей точки зрения, это профанация, то есть это неправильно и неэффективно. Почему? Потому что вот анализ показывает, что у нас города продолжают зарастать полигонами, ну, по-русски говоря, свалками. Значит, и вся вот эта вот гадость, она отправляется на эти полигоны, гниет там столетиями, потому что пластиковый клуб, он 100-600 лет может распадаться, точнее. Вот, все остальное не менее вредно. Вот. И мы недавно, вот буквально в среду, по этому поводу очень серьезно спорили с Министерством природы Российской Федерации, потому что они нам говорили, что вот у них 250 инвестиционных проектов, и сейчас они будут строить объекты, значит, по обработке мусора в регионах Российской Федерации. На мой вопрос, а что это за объекты, значит, после долгой пытки чиновники признались, что это линии досортировки мусора на мусорных полигонах. То есть фактически деньги регионам федеральные даются на то, чтобы строить новые полигоны. Ну, я это принять не могу. Значит, потому что при этом, вот мы сейчас просто в абсурдной конструкции вынеслись, при этом одновременно деньги даются тоже федеральные, то есть наши с вами, потому что это бюджетные деньги, это же, ну, мы с налогами их формируем. Деньги даются на рекультивацию старых полигонов. А теперь расшифровываю конструкцию. Значит, был какой-то товарищ, значит, с такой гладкой прической, родом из 90-х, который взял старый советский полигон, который был, значит, как-то там худо, бедно, криво, косо оформил на него документы. Значит, несколько десятилетий на нем зарабатывал сотни миллионов рублей, пуская туда левые мусоровозы, которые просто сваливали это все. И теперь нам говорит, значит, этот товарищ, который уже уехал, там неизвестно где живет там, и так далее, он нам говорит: так, дорогие, вы мне теперь вот то, что я, значит, сделал, вы за мной, пожалуйста, приберите. Ну, логика где? Ну, казалось бы. То есть этот товарищ за собой должен, по идее, прибираться. Это же не мы с вами зарабатывали, это же он зарабатывал. Но государство сегодня, вот у меня в Челябинске городская свалка, которая всегда была в частных руках в 90-е годы и нулевые, ее закрыли только недавно, на нее сейчас надо, вот я пока ехал к вам, по дороге просят бюджетные деньги на создание новой свалки. Логика в чем? Вы почему, значит, создаете вот этот вот порочный круг, в результате чего через несколько лет та свалка заполнится, и вам придет тоже какой-то товарищ и скажет: давайте теперь прибирать теперь за мной. Мое мнение, вот нам надо уходить из этой системы. У нас в России, вот я специально сделал запрос в Минпромторг, у нас в России создано на сегодняшний день 83 мусороперерабатывающих завода, которые перерабатывают, значит, пластик, которые перерабатывают металл, которые перерабатывают макулатуру, которые перерабатывают стекло. Ну, обрабатывают, потому что, в принципе, у нас его особо не перерабатывают. Его там перемалывают, потом эту крошку там используют где-то там в дорожном строительстве, где-то еще. Я спросил у Министерства промышленности, а насколько загружены вообще эти заводы? Выяснилось, страшная ситуация. Построенные заводы, 83 завода, загружены на 30% в среднем. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Почему они так загружены? Потому что у нас не хватает мусора. Потому что им нужен не мусор, а полигон. Им нужна, если макулатура, то сухая, качественная макулатура. Если им нужен пластик, то желательно отсортированный, потому что, вот посмотрите, у нас на заседании комитета вы этого безобразия не увидите. Я первое, что сделал, когда пришел работать в комитет, мы отказались от пластика, в принципе. У нас нет пластиковых стаканчиков. У нас Дума перешла с моей подачи на бумажные стаканчики. У нас Дума начала сдавать вторичную переработку, макулатуру. У нас на этажах стоят боксы для батареек. У нас в комитете вы на заседании увидите только стеклянные бутылки, а не вот это вот безобразие. Потому что я прекрасно понимаю, что этим, ну, мы не сделаем всех счастливыми, но начинать всегда надо с себя. Ну так вот, я зачем ее взял в руки? Значит, коллега меня поправит, если я где-то ошибусь, но подготовленная к качественной, значит, сдаче во вторичную переработку бутылка должна выглядеть следующим образом. Крышка должна быть откручена, она сдается отдельно, ободок убирается вместе с крышкой, сдается, потому что это один материал. Вот эта фигня отклеивается, значит, клей отмывается. Вся жидкость, которая там есть, выливается, бутылка должна быть сухой, и после этого она скручивается и бросается. Хоть кто-нибудь так делал, кто-то же думал. Есть информация? Я об этом. А заводу нужно это. Конечно, вот коллеги занимаются там этими делами, И сталкиваясь с тем, что просто, ну спасибо, уже хоть так бросили, где-то там с чем-то, там какого-то цвета, непонятного там и так далее, это уже на линиях, значит, сортируется, там, значит, убирается лишнее и прочее, прочее. Но заводы заинтересованы в этом. И это бизнес. У нас Швеция является страной-импортером мусора. Швеция заводит мусор из Германии, из Великобритании, потому что им не хватает своего. Потому что это бизнес. И бизнес доходный, рентабельный. Более того, вы, может быть, не сталкивались с этим, но вот эти вот российские заводы по мусоропереработке, они тоже вынуждены уже заводить мусор из рубежа. Потому что нашего своего нам не хватает, потому что он едет на полигоны, перемешанные со всяким электричеством. Значит, выход из этой порочной системы только один. Разделение мусора на фракции непосредственно возле вашего дома. Вы должны иметь возможность пластик отправить в один контейнер, макулатуру отправить в другой закрывающийся, потому что она должна быть сухой. Значит, алюминиевые банки бросить в третий, стекло в четвертый, органику в пятый, ну, смешанные отходы, не подлежащие разделению, в шестой. Ну, это такая базовая история. Вот это такой, знаете, наверное, я бы сказал, это минимум такой, который надо сделать. Потому что у нас есть еще отходы, которые являются нашей использованной одеждой, они тоже принимаются в разных странах, для этого устанавливаются специальные контейнеры. У нас есть разные там другие отходы, но вот в принципе, в базе этого выхода. Что мы имеем вместо этого? Мы имеем либо общие контейнеры, чаще всего, либо некий такой декоративный набор из нескольких контейнеров, на которых даже что-то написано, куда все просто бросают эти мешки, значит, с перемешанным всем. Но они так делают почему? Не потому что они невоспитанные люди, а потому что они из окна видят, что приезжает за этим все равно один мусоровоз, и все равно все скидывает, значит, себе туда перемешку, и все равно все везет на один полигон. Люди. Вот это самое страшное. Потому что вот эти вот школьники, с которыми мы встречались, это очень хорошие ребята. Они заряженные, они, знают, вот такая Грета Тунберг, они, значит, понимают, зачем это они делают, они замотивированы. Более того, они, значит, были уже весь мозг своим родителям, значит, по этому поводу. И кого хочешь, заставят сортировать на балконе все, что угодно по нескольким пакетам. Значит, но самое страшное, когда их вот это вот очень правильное воспитание, оно разбивается вот от этого суровую действительность. И, значит, тогда возникает с одной стороны неверие и осознание того, что все, что нам рассказывали, это, значит, просто, значит, белый шум. А с другой стороны, осознание того, что сейчас же мир глобальный. Осознание того, что в каких-то вообще непонятных странах, которые мы заставлены никогда не считаем, это все уже есть. Вот у нас был разговор, я уже про него говорил, в среду очень тяжелый разговор с Министерством природы, поскольку я целый ряд предложений того, как это все можно сделать, адресовал председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, у нас летом была с ним встреча, и он дал поручение. Значит, по итогам этой встречи, там 13, по-моему, поручений было, очень прогрессивных таких поручений, не исполнено, наверное. Ни одно поручение председателя правительства его вот исключили. Нет, одно исполнено, исключили плату за негативное воздействие на окружающую среду из структуры тарифа, ну, значит, 12. Вот. Начинаем разговаривать. Я говорю, подождите, ну давайте так, вот вы должны стимулировать людей к раздельному сбору рублем. Каким образом? Вот если человек заморочился с вот этой вот бутылкой, он ее, значит, там, все, она же перестает быть отходом. Это уже не отход, это уже ценный ресурс, который региональный оператор сейчас поедет и, значит, отдаст, продаст предприятию переработчику. Ну, мы вчера ехали, и когда сегодня ехали, обсуждали. Региональному оператору это невыгодно из-за структуры тарифа. Раз. Человеку это невыгодно, потому что заплатит он за вывоз отходов столько же, сколько его сосед, который этим не занимается. Зачем я буду заморачиваться, если раздельно собирая мусор, я заплачу за него столько же, сколько тот человек, который все будет, вот 106-й контейнер для неотсортированных отходов. Неинтересно. Мне нужно, чтобы мне часть платежа возвращали. Мне нужно, чтобы был порядок по городу. Пожалуйста. Дальше. Регионы должны быть замотивированы. Почему федеральные средства направляются регионам после шкалы, а не дифференцированы? Мое мнение, надо направлять деньги тем, кто занимается развитием технологий переработки, замкнутого цикла, вторичного использования сырья и так далее. Поддерживать сильно. А аутсайдеры пусть подтягиваются, когда такая история. Ну, есть еще целый ряд тем, которые, например, там, ну, они, наверное, менее для вас интересны, поскольку они связаны больше с деньгами, чем там, с технологиями какими-то или с подходами. Но, тем не менее, значит, на одной из них я остановлюсь. Она связана с нормативом накопления отходов. Вот у нас сегодня установлены нормативы накопления, то есть сколько мы с вами мусорим, абсолютно произвольно. Без всяких расчетов, просто с потолка вот взяли, нарисовали, как правило, в интересах региональных операторов. Все. Они отличаются от региона к региону, ну, для физических лиц где-то в 30-50 раз, ну, то есть как будто один человек мусорит на 50 раз, чем другой, в соседнем регионе, ну, абсолютно справедливо. А для юридических лиц 500-600 раз. Вот, в Липецкой области, по мнению наших чиновников, значит, на автозаправочных станциях люди мусорят 600 раз интенсивнее, чем в Еврейской автономной области. Ну, заправка, она и есть заправка, где бы она ни находилась. Вот, у нас возникло предложение, значит, производить оценку накопления по факту. Ну, то есть, сколько на мусоре, за столько заплати. Ну, как вот счетчики на воду там, такое оно. Значит, мы это со всеми согласовали, я это предложение адресовал Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он это подписал, до июля, значит, разработать схему реализации этого предложения. До июля ничего не было сделано, и здесь один из руководителей там, федерального уровня, директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» выходит и говорит, в России это сделать невозможно. Ну, я решил посмотреть, а где в мире это сделано? Ну, понятно, там это сделано там, в США, там, в Швеции, в Швейцарии, там, еще там где-то. Но я в списке этих стран, например, нашел Эстонию. И я у него спрашиваю, Денис, ну ты мне скажи, вот если Эстония это может сделать, то чем мы кардинальным образом отличаемся от Эстонии, почему мы не можем осилить этот расчет? В общем, договорились, что они все-таки там, на это пойдут, но дело стоило вот этого диалога. Поэтому это вот две такие темы, вы видите, они такие очень конфликтные, и они чем похожи? Не только тем, что и там все так, достаточно серьезно провалено на сегодняшний день, а еще и тем, что там есть очень серьезные интересы и в теме чистого воздуха, и в теме отходов. Очень серьезные интересы, коммерческие причем, оставить все так, как оно есть. В теме отходов это люди, которые зарабатывают на свалках в первую очередь. Мощное лобби, которое заинтересовано в том, чтобы тарифы были высокими, нормативы были высокими, мы с вами платили побольше, а это все везлось и просто сваливалось под открытым небом, потому что это самые быстрые и самые понятные деньги. Не надо заморачиваться инвестпроектами, не надо привлекать инвесторов для строительства, значит, высокотехнологичных там, мощностей по переработке, не надо заниматься раздельным сбором. Просто машина, просто мусорка, ну, мусорный контейнер, просто загрузил, просто отвез, положил, все, деньги заработал. Значит, и в теме чистого воздуха то же самое, когда, значит, люди рассчитывают годами выбрасывать в атмосферу сбрасывать в воду вредные вещества, экономя на фильтрах, экономя на вложениях в наилучшие доступные технологии, то, о чем здесь говорилось. Кстати, вот закон о наилучших доступных технологиях, поправки в него, нам тоже пришлось принимать с боями, потому что Ну, ну как вот состояли промышленники, не хотели раскошеливаться, потому что им сейчас приходится переводить свои производства на новые технологии, которые являются более зелеными и более экологичными. Но в целом, я считаю, вот я тут, может быть, немножко так, ну, краски вам сгустил, я просто рассказал, как есть. Ну, просто не перекрашиваю ничего. Значит, но в целом, я считаю, что я, вот, знаете, наблюдаю за этим 2 года. За 2 года произошло очень много. Я за 2 года принял больше законов в этой сфере, в сфере экологии, чем 6 предыдущих созывов Государственной Думы, чем за 25 лет предыдущих. Можете себе представить? Не только которые касаются чистого воздуха и мусора, но которые касаются, например, защиты животных. Потому что мы приняли первый базовый закон, защищающий животных и регламентирующий отношения человека и животных. Закон об ответственном обращении с животными. До этого в России такого закона не было. До этого животное призналось по российскому законодательству вещью. Это был просто такой, знаете, элемент нескольких статей Гражданского кодекса, не более того. А у нас 53% граждан имеют сегодня домашних животных, и никто из них вещью не считает его. Более того, я вчера утром посмотрел опрос, результаты которого меня впечатлили. У нас 83% владельцев животных считают их членами семьи. Ни много, ни мало. Осмотрел я этот опрос в связи с этим толстым котом, которого в аэропорте, значит, запретили везти и заставили хозяина его сдать в багажное отделение, а он же там помер, потому что он был больной. Вот, а хозяин его не сдал, а подменил на взвешивании, а протащил в салон, ну, нормального жирного кота своего. Ну, смех смехом, друзья мои. Но сегодня, вот у кого животных есть, поднимите руки дома. Ну вот, статистика подтверждается. Ровно половина аудитории. Вы несчастные люди. Вы дискриминированы. Вы можете с животным зайти в кафе?
Как правило, нет.
Вы можете с животным зайти в торговый центр? Вы можете с животным зайти в общественный транспорт? Вы можете животное провести в салоне самолета? Вы можете просто выйти с ним погулять на специализированную площадку? Вы можете снять жилье, имея животное? А заселиться в общежитие, имея животное? Понимаете? У вас на каждом шагу дискриминация. Вы что, люди второго сорта? Вы там, не знаю, вы там нарушители общественного порядка или еще что-то? Нет. Вы ответственные, как правило, владельцы. Вы же их не мучаете, не расчленяете, не режете, не душите. Ну, как правило. Но при этом вы вдумайтесь в это. И это очень серьезная проблема, потому что это не про животных, а про людей. При этом я взял статистику Яндекс.Такси, у них данные за последние 2 года в 5 раз увеличилось количество пассажиров животных. Это значит, люди хотят путешествовать вместе с питомцами. Они не хотят сидеть в 4 стенах, они не хотят быть загнанными в свои квартиры. Знаете, а везде встречаются приколы. Поэтому это большая тема. Мы сейчас вот порядка 10 законов уже приняли в этой части для того, чтобы, ну, просто у нас более цивилизованный законодательство. Вот. Это законы, которые касаются там заповедников, нацпарков. Я когда пришел и увидел, что у меня с 2015 года лежит непринятый закон, защищающий заповедники, нацпарки, меня это, ну, как удивило, потому что абсолютно такой, знаете, хороший, серьезный закон, который будет дополнительные меры по защите, ну, самых нуждающихся в этом объектов. Тоже приняли, тоже реализовали. Поэтому тема интересная. А почему я обо всем заговорил? Я очень, знаете, внимательно слежу, как на это на все реагируют. Реагируют СМИ, реагируют мои избиратели, реагируют студенты, перед которыми я выступаю. Года два назад, когда я начинал об этом говорить, на меня смотрели как-то так, знаете, как на Грету Тунберг сейчас. И говорили, он занимается какой-то фигней. Вот есть там нормальные комитеты, а этот занимается вот какой-то ерундой какой-то. За два года ситуация поменялась. Просто кардинально. У нас сейчас комитет – это один из основных с точки зрения внимания средств массовой информации в государственном. У нас комитет по итогам каждой сессии, у нас несколько комитетов, ну, с наиболее такими значимыми для национальной политики законопроектами отчитывается. Отчитывается, как правило, 3-4 комитета, не больше. Вот из 4 сессий парламентских, которые закончились, 3 раза мы отчитывались. То есть 3-жды мы входили в топ-комитет, который принял наиболее значимые для Российской Федерации законопроекты. Вот этот вот зеленый тренд, который сейчас отчетливо вот он чувствуется, он будет только нарастать. Потому что люди, во-первых, хотят жить в нормальных условиях, дышать нормальным воздухом, пить качественную питьевую воду, купаться в нормальных водоемах, есть продукты, выращенные на незагрязненной почве и так далее. Второе, для многих это еще и вопрос следующих поколений. Многие задумываются о том, что мы оставим своим детям. Хотелось бы оставить что-то не хуже, чем оставили нам. Третья история – это имиджевая история, она тоже очень важная, потому что если вы сегодня посмотрите, то значит, маркетинговой стратегией многих транснациональных компаний стал зеленый тренд. У нас крупнейшие компании сегодня устанавливают у себя торговых центров емкости для раздельного сбора, получают шильдики о том, что их продукция там или упаковка является перерабатываемой. Участвуют в экологических проектах, высаживают там деревья, там много чего делают. Я вам могу привести пример не самую экологически чистую компанию, которая называется Норильский никель. Я не знал, но оказывается, 1/3 всех средств, которые тратятся в рамках у нас проекта «Экология» вне бюджета, это всего лишь один серный проект Норильского никеля. 150 миллиардов рублей стоит. То есть 150 миллиардов компания берет вот так вот мусорную корзину. Ну, понятийно мусорную корзину, потому что они на этом не заработают. Это просто перестройка серного производства для того, чтобы снизить влияние на окружающую среду. Но для них это помимо того, что понятно, где-то там это, их там к этому принудили, где-то там, эта мера, наверное, вынуждена для них, с точки зрения наилучших доступных технологий. Для них это очень серьезный пиар-проект, который их характеризует как компанию, которая вот берет 150 миллиардов, продает на экологию. Очень серьезный проект. И, на мой взгляд, вот эта вот перефокусировка общественного внимания, изменение общественного восприятия экологии как темы защиты окружающей среды, она навсегда, фокус уже не сменится, он уже не перейдет в другую сторону. Поэтому к этому надо быть готовыми. Зеленые партии, я вот интересовался этим вопросом, у них стабильно растут результаты и в Восточной Европе, и в Западной Европе. Вот, некоторые зеленые сегодня приходят в власть. Вот. И это очень интересно. Вот. Это стоит изучить. Вот. Поэтому, по-видимому, у нас есть еще полчаса, да?
Для того, 20 минут.
20 минут на то, чтобы я мог ответить на ваши вопросы, потому что мне было бы интересно не просто, перед вами выступить. Я здесь у вас избираться не собираюсь, поэтому могу честно отвечать на вопросы. Вот. Но мне бы хотелось в том числе и узнать, что интересует, волнует вас, может быть, где-то у нас с вами позиции совпадут, и это интересно, может быть, это разойдутся, и это еще более интересно. Пожалуйста.
Почему не создается, как в Европе, с теми же самыми бутылками, что можно прийти в магазин и сдать эту бутылку, и тем самым мы сделаем...
Это называется залоговая стоимость. Значит, это действительно система работала в Советском Союзе, она работала эффективно, и тогда уровень вторичного использования сырья, если я не ошибаюсь, доходил до 40%. Сейчас у нас там это, по-видимому, где-то болтается в пределах 5, максимум 7%. То есть мы в этом смысле гораздо на более примитивной стадии находимся, чем наши с вами родители и бабушки, которые носили кефирные бутылки, я их подносил. Мы их, значит, сдавали пивные бутылки, водочные. Это все были... была товар, имеющая залоговую стоимость. То есть вы фактически получали скидку на готовые товары, сдавая значит, пустые бутылки. Значит, сейчас, во-первых, почему это в Европе? Потому что там этим занимаются в первую очередь ритейлеры. Ну, то есть вы приходите в магазин, сдаете там в этот автомат пустую тару, вам выходит чек. И этот чек является вашей скидкой в магазине, которую вы тут же можете предъявить. Наши ритейлеры, они пока, как правило, действуют, исходя из максимизации прибыли. Им и без этого нормально, в общем, они, значит, зарабатывают деньги, а это же все очень серьезные вложения. И пока единственное, насколько я понимаю, где эта ситуация начала меняться, это Московская область, которая в качестве пилотного проекта с ритейлерами начала этим заниматься. Но мы к этому обязательно придем, причем мой прогноз придем очень скоро, как только пара самых крупных вот этих ритейлерских компаний, ну типа X5 Retail Group, который принадлежит большая часть вообще всех супермаркетов в России, просто примет для себя решение это делать. Но в крупных масштабах первые, кто этим занялся системно, это Московское метро. Сегодня они объявили о том, что значит, ты можешь прийти теперь в метро, эти бутылки сдать и получить такой же чек, который будет твоей скидкой на поездку в метро. Это возможно, на мой взгляд, только на уровне вот таких вот крупных сетевых организаций, как X5 Retail или там, Московское метро, или аналоги их. Почему? Потому что задача это приблизить к вам. Это не может быть местом, куда надо ехать. Это должно быть местом, куда ты можешь дойти. А таких мест не очень много. И они должны быть не атомизированы, то есть это не магазинчики около дома, а там, где это включается системно. Сигнал у них прошел, они везде поставили эти штуки, все, поехали. Поэтому, в принципе, мы к этому переходим. Проблема заключается только в одном, что фактически, ну, почему Европа ушла во многих вопросах вперед? Ну, например, запрет на пластик, который вводится в странах Евросоюза. А у нас об этом только начали думать. Потому что они этим заниматься начали, ну, где-то с 80-х годов. Ну, то есть, там, 30 лет назад примерно. А мы этим заниматься начали, там, только что. Потому что 30 лет назад мы занимались другим. Мы раздумывали, там, сохранять одну страну или, значит, не сохранять. И выбрали то, что выбрали, и имеем то, что имеем. Вот. Поэтому вот как-то так. Так, вот здесь вот еще, да, были вопросы?
Да, вопрос. Что сделать с существующими полигонами? Вот, есть ли у вас какая-то программа на законодательном уровне? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что ни один владелец полигона никогда в жизни от него не откажется. И можно ли их как-то на законодательном уровне обязать утилизировать полигоны с помощью полной переработки всех отходов?
Это сделать... возможно. Ну, просто невозможно. Вот у вас есть крупный специалист, грамм человека может объединить. Ну, полигон – это каша. Да, это страшная вещь вообще. Значит, причем это такая каша, которая еще и немножко так на торфяник похожа, потому что, ну, вряд ли здесь есть вот в аудитории человек, который забирался на верхнюю точку действующего полигона. Я забирал 20 с лишним метров, свалка. Значит, ничего не видно, ни одного очага, а внутри она горит. Это можно только протыкать специальными трубами, выводить газ, улавливать его, свалочный газ. Значит, улавливать его, возможно, даже использовать, потому что на этих газах работают котельные сегодня. Это полезная вообще такая штука. Вот. Второе – это фильтрат. Это жидкость, которая образуется в результате многочисленных химических реакций, не пойми чего, не пойми с чем. Значит, этот фильтрат надо отводить, осушать, укрывать специальной пленкой, которая не будет пропускать влагу сверху, чтобы это все оставалось сухим. Дальше входит почва, высаживается стадник. После этого это рецептированный объект. Других вариантов нет. Значит, вопрос только один. Следующий шаг какой? То есть мы с вами, если сегодня закроем полигон, я вам скажу так. Когда в Челябинске закрыли городскую свалку, про которую я рассказывал, город зарос мусором за 3 дня. Значит, дальше случился мусорный коллапс. Режим ЧС был введен в первую же неделю. На то, чтобы этот мусорный коллапс разрешить, потребовалось 2 недели. За это время по городу начали бегать крысы размером с бегемотов. Это происходит вот в момент. Поэтому сначала альтернатива. То есть мы от полигонов, и никто от полигонов еще никогда не ушел. Почему? Потому что вот переработка. Но переработать можно не все. То, что не перерабатывается, нужно сжечь. После того, как сожгли, все равно остаются хвосты. Хвосты брикетируются, прессуются, заворачиваются. Это куда? Это на полигон. Но это уже экологически безопасный будет объект, в отличие от нынешних слов. Поэтому исходить надо из этого. Надо выдавливать буквально всю эту систему в кровом переработке.
Да, да. Ну, еще вопрос возникает, планируется ли увеличение кластера на перерабатывающих
клиентов. А сейчас надо загрузить те, которые есть. Ну, вы представляете, вот мусороперерабатывающий завод, это в первую очередь завод, а во вторую очередь мусороперерабатывающий. И этот завод надо построить, нужно, чтобы кто-то его построил, а никто его не будет строить, потому что это инвестиции, которые не окупятся. То есть мы все-таки первично это разделим в потоке, и тогда это бизнес, и тогда это... Вот мы сейчас обсуждали, что в Самарской области, например, вот та же самая история, когда школьники собирают пластик в школах, экономически невыгодно. Это гуманитарный проект. Это просто вот, ну, школьникам объяснить, что это, чего, как. Это не выгодно. Значит, а выгодно только одна история. Это когда это рядом с вашим. Другого нет. Поэтому ломать эту систему и ломать с двух сторон. С одной стороны, стимулировать граждан на то, чтобы они к этому были внутренне готовы. То есть возвращать часть платежа, который сегодня выплатит сообщение с отходами. Второе – это стимулировать регионы к тому, чтобы они создавали вам эту инфраструктуру рядом с вашим домом. То есть не давать федеральные деньги, если регион платит на выспок.
Вопрос следующий. Вот, когда и какие именно меры нам все-таки жителям Тольятти, Самарской области, если брать немножечко побольше, ожидать именно по принятию мер для контроля за выбросами, сбросами? Ну, в частности, нас все-таки жители интересуют именно выбросы, потому что действительно зачастую у нас в городе, как говорят, обыватели, да, поэтому вот когда ждать именно на федеральном.
Только у вас бывает, что воняет, а в Челябинске бывает, что не воняет. В этом только отличие.
Просто когда ждать именно вот каких-либо изменений на законодательном уровне, и вам может быть и результат?
Вы знаете, ну я вам могу сказать так, что вы присаживайтесь, я вам могу сказать так, что на законодательном уровне для того, чтобы решить тарифную проблему, на мой взгляд, все есть. Это вопрос только взаимодействия региональных властей и местного бизнеса. Почему? Потому что у меня на округе расположено металлургическое производство, коксохимическое производство, электрометаллургическое производство, что там еще у меня? Медное производство. В общем, не самые чистые, цинковое производство, кстати. Они все крупнее, чем то, что здесь есть. Но при этом, пушкой и чучелкой, но мы подвели сейчас вместе с губернатором эти предприятия к заключению трехсторонних соглашений, которые они подписывают с областью, с Росприроднадзором, и третьей стороной выступает само предприятие, и они у нас вкладывают в диапазоне от 4 до 17 миллиардов рублей в экологизацию производства. То есть в замену оборудования, перестройку производства, переход на наилучшие доступные технологии. Поэтому с точки зрения ресурсов у региона все есть. Вопрос только, какая политика в отношении предприятий применяется. Вы работаете, мы вам разрешим все, или вы работаете, но не борзейте, и людей нам здесь не травите. Есть еще одна сторона этой медали, которая, знаете, какая? У меня со всеми этими нашими промышленниками хорошие отношения. Ну, потому что там тоже мы не избирательно работаем. И у нас есть горячие головы, которые, знаете, у них был такой лозунг «Челябинск без заводов». А эти люди даже на выборы ходили. Они набрали там примерно 2% голосов, что примерно соответствует количеству психически больных, в принципе, людей в любом нормальном обществе. Если так вот посмотреть, то, например, металлургия нам формирует 60% бюджета. В том числе социалка вся там и так далее. Это рабочие места. У меня один завод, 17 тысяч человек, 17 тысяч служащих и прочее. Но я с ними, когда разговариваю, они говорят: слушай, мы готовы там вложить там 17 миллиардов в перестройку производства, но не потому, что вы нас там где-то там поддушили, там, мы плевать, что нас, говоря, хотели. У нас просто другая проблема. Мы уже не можем менеджмент среднего звена в регион привести. Это то, о чем я вначале говорил. Люди хотят жить в нормальной среде. И когда у них у квалифицированного менеджера зарплата 200-300 тысяч рублей, они его везут, а он говорит: а я уже не поеду. Я там не буду жить. Что там воняет? У меня есть там товарищ, у которого бизнес это, он строит гостиницы. Такие, причем очень современные. И хорошая. Он говорит: слушай, что делать? Ко мне не едут. Гостиничный сервис это дело такое, они друг у друга их постоянно перекупают. Ко мне никто не едет. Просто когда вот они приезжают здесь, посмотрят на вот это вот все, они говорят: куда угодно, не к вам. Поэтому эта проблема такая, что кто поумнее, они сейчас это осознают, что для них это выгодно. Я вам не просто так привел в пример Норильский никель, компания, которая, она такая очень серьезная, но они 150 миллиардов вынули и, пустили не в расширение производства, а в то, чтобы, сделать вот этот вот серный проект. 150 миллиардов, это бюджет крупного региона. По-видимому, это годовой бюджет Самарской области. Вообще бизнес. Они просто выбрали эти деньги. Ну, для бизнеса это считается выигрышным.
Тогда вот еще такой вопрос. Вы говорили о системе счета, ну да.
Контроля,
да, за качеством воздуха атмосферного, да. На сегодняшний день у нас, к сожалению, вот есть немножко разногласия между мнением общественным и действительно представителями, ну, чиновниками, да, которые как раз анализируют данные, предоставляют анализ воздуха. Вот вопрос именно в том, что когда все-таки, если система пилотная оправдает в 12 городах России свое существование, есть ли вероятность, во-первых, когда это закончится, пилотный проект этот, и во-вторых, все-таки, ну, вот, нам бы хотелось, конечно, знать реальную ситуацию на сегодняшний день, допустим, с тем же атмосферным воздухом.
Ну, реальную ситуацию вот вам здесь проще всех понять, на самом деле. Что я сейчас у вас видел там такую штучку, очень хорошая.
Нет, у нас это да.
Вот. И, значит, исходя из того, что я вот там сейчас посмотрел, из того, что они сейчас делают, значит, никто вам тут ничего втереть не сможет после этого. То есть, когда коллеги закончат там этот эксперимент, я так понимаю, что он в процессе там идет, да, то, соответственно, рассказывать вам про то, что у вас здесь сейчас все нормально и вам просто кажется, видите, у нас была тоже в Челябинске такая история, там, при прежнем губернаторе, значит, город, ну, Silent Hill. То есть, вот, ну, не видно было ничего вообще. То есть, вот, это продолжалось 2 недели. Причем он такого, примерно такого оранжеватого цвета какое-то все было. Значит, ну, люди бегают там по потолку. То есть там неблагоприятные метеоусловия, значит, держатся 2 недели. По радио им рекомендуют, значит, не открывать форточки, не гулять с детьми там и прочее-прочее. Значит, в больницах в коридор просто не зайти. Там легочники, аллергики, дети, там, пенсионеры, там, ну, все подряд. Значит, телефон Минэкологии оборван. Что говорят чиновники? Туман. Причем вот, ну, на голубом глазу министр экологии выходит и говорит, так, в городе туман, значит, ну, на всякий случай не выходите из домов, так, а мало ли что там в тумане. Вот. Я вам дальше расскажу, значит, летим прежним уже губернатором, значит, вот в эти дни как раз, из региона, я еще мой один коллега из Государственной Думы и губернатор. А мы до этого, значит, с коллегой обсуждали, что нас вот избиратели там скоро просто, ну, там душить начнут, потому что, ну, туман всем немножко поднадоел уже в этой неделе. Значит, мы губернатору, блин, ну, вот с этим смогом надо что-то делать. Знаете, что нам говорит? Как не смог. Это туман. Понимаете? И вот этот вот подход, пока мы его не перешагнули, пока у нас, вот, сейчас губернатор это основом считает, а не туманом, и, значит, предпринимает эти вот мероприятия, о которых я говорил. Поэтому вы не сильно уповайте на какие-то вот эти вот истории. Вот у вас там этот пылесос там, он вот, забирает там пробы воздуха, значит, мне бы тоже интересно было посмотреть, потому что такая штука на самом деле очень полезная. Почему? Потому что у нас сейчас это тоже стало, в том числе даже частью маркетинговых стратегий для коммерческих компаний. У нас в Красноярске, это один из 12 городов, таких наиболее загрязненных, коммерческие компании покупают анализаторы, устанавливают их под рекламными счетами своими. Потому что человек туда каждый день обязательно посмотрит, значит, на уровень загрязнения воздуха, который выводится там на специальный поток. Можете себе представить. Вот. Это первая, как бы, часть ответа на ваш вопрос. Вторая часть, когда это станет системой. Значит, вот этот вот эксперимент, про который я говорил, он закончится в 2024 году. Не скоро.
Да.
но он ничего не имеет общего с оценкой анализа воздуха. Это два совершенно разных закона. Потому что то, что я говорил с автоматическими приборами контроля, он уже действует для 300 ступеней. Надо просто посмотреть, кто у вас список 300, наверняка там кто-то попадает, да. И, соответственно, сейчас вот ему, если я не ошибаюсь, там должен выйти подзаконный акт, который устанавливает требования к этим счетчикам. Дальше после 5 лет. Да, и после 5 лет. Да, и в течение 5 лет они их должны там установить и, соответственно. Но при этом, опять-таки, вот у меня там два предприятия, значит, крупнейшая ТЭЦ и цинковый завод, они уже поставили эти счетчики, потому что они говорят, ну, мы хотим, чтобы вот у нас на сайте это все отражалось, нам скрывать нечего, пожалуйста, смотрите там. Вот. Поэтому это вот такая вот история. Она не быстрая, к сожалению. Почему? Потому что, ну, стоимость каждого из этих счетчиков, она там, значит, исчисляется миллионами рублей, а у нас есть предприятия, которые имеют сотни источников выбросов и сбросов, и на каждом источнике они должны поставить эти приборы. Поэтому вот так вот одномоментно, это значит просто, ну, выкосить им, что называется, весь бюджет, и после этого они скажут, да мы лучше закроемся, чем под это подписываться. Вот. Всегда, всегда проблемы экологии входят в противоположность с проблемами экономики. Не бывает исключения. Все, о чем я вам рассказывал, это связано с вот этим вот фундаментальным конфликтом, когда предприятие говорит, да окей, что вам надо? На 20% снизить количество выбросов? Вы готовы к тому, что мы на 20% снизим объемы производства? А на 20% мы снизим количество работающих? Или на 20% сократим рабочую неделю с 5-дневной на 4-дневную перейдем? Да мы готовы. Вы готовы к этому? Люди к кому пойдут? Конфликт? Конфликт. Надо искать здесь баланс. Вот. Уважаемые коллеги, значит, я вас хочу поблагодарить. Вот.